Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели, спутанная трава в саду полегла, и все доцветал, и никак не мог доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за речки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же. Комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный вестник Европы, пожелтевшие чашки на столе, давно нечищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот это портрет ее отца, а вот это маленькое в золотой раме – подарок Крамского, эскиз к его неизвестной. Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом, известным художником. В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог, дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза. Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальный. Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе, называлось оно Заборье, не было никого, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни и о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго. Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа колхозного сапожника, девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.
На что это мне? Трепишница я, что ли?
А ты продай, милая,
шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко.
«Ты продай.
Сдам в утиль»,
– решала Манюшка, забирая все, и уходила. Изредка заходил сторож при пожарном сарае, Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу. Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал.
«Работа натуральная!»
Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству. Рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова и каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал.
«Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?»
Катерина Петровна молчала, сидя на диване, сгорбленная, маленькая, и все перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном редикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.
Ой, ну что ж, я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.
Иди, Тиш, иди, Бог с тобой.
Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме. Без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые, осенние, а теперь истлевшие и черные листья. Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала 3 года назад. Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана, так тихо, что мышь, обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было. Но раз в 2-3 месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на 200 рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова все были одни и те же. Столько дел, что нет времени не то, что приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти. И ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами. Как-то в конце октября ночью кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью, от холодного воздуха разболелась голова, позабытые звезды пронзительно смотрели на землю, палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:
«Кто стучит?»
Но за забором никто не ответил.
«Должно быть, почудилось».
Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную мокрую ветку и узнала – это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший. Ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.
«Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыл ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот. Да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».
Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов – все это проходило через ее руки. Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения. Раз мать пишет, значит жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором. После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться. На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась. Сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейк за русые волосы и большие холодные глаза. Открыл сам Тимофеев. Маленький, решительный, злой. Он был в пальто, шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.
«Не раздевайтесь, а то замерзнете. Прошу».
Он провел Настю по темному коридору, поднялся наверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую. Из мастерской пахнуло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамах и шевелил на полу старые газеты.
«Боже мой, какой холод!»
— сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов в беспорядке, развешанных по стенам.
«Вот, полюбуйтесь. Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары».
«Вы не любите Першина?»
«Выскочка, ремесленник. У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница – каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянный лопат. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал».
«Покажите мне вашего Гоголя».
«Перейдите». «Да нет, не туда, вон в тот угол. Так».
Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:
«Ну, вот он, Николай Васильевич. Теперь прошу».
Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый, сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. «А письмо-то в сумочке не распечатанное», — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. «Эх ты, сорока!»
«Ну что, серьезный дядя, да?»
«Замечательно! Это действительно превосходно!»
«Превосходно! Все говорят превосходно! И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов! А толку-то что? Здесь превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет и готово. А Першин хмыкнул, значит, конец. Ночи не спишь. Ревматизм в руках от мокрой глины. 3 года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся».
Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.
«Вот все эти книги! Все о Гоголе!» «Что, я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться».
«Ну что ж, будем драться вместе».
Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности. Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу и что-то долго прикидывал, и в конце концов согласился. Настя вернулась домой в свою старинную комнату на мойке с лепным золоченым потолком и только там прочла письмо Катерины Петровны.
«Ненаглядная моя, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать. Смерть забыл ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уж не тот. Да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело. Вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень.
Куда там сейчас ехать? Разве отсюда вырвешься?
Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеги и засохшем саде, неизбежных материнских слезах и о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней, и положила письмо в ящик письменного стола. Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.
«Ни черта у вас не получится, дорогая моя!»
Со злорадством говорила Настя, будто она устраивала не его, а свою выставку.
«Зря я только трачу время, честное слово».
Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны, и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.
Зачем? Это так великолепно!
Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.
Мертвый свет! Убийственная скука! Керосин и то лучше!
Какой же свет вам нужен? Невозможный вы тип.
Свечи нужны, свечи. Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд.
Вы не понимаете поэзии.
На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке.
«Благодарю. Благодарю. Услышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости. А когда идет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю».
Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из «Союза», бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла.
«Катя помирает. Тихон». «Какая Катя? Какой Тихон? Должно быть, это не мне».
Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте «Заборье». Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин. «В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — заботы о человеке становятся той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне». Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник.
Ничего неприятного?
Нет, это так, от одной знакомой.
Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову.
Кто бы это мог быть? Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо.
Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморось. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.
«Ненаглядная моя!» —
вспомнила Настя недавнее письмо.
«Ненаглядная!»
Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там, в скучном заборье.
«Поздно. Маму я уже не увижу», —
сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское, милое слово «мама». Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.
«Что же это, мама, что? Мама! Мама, как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть. Лишь бы она увидела меня. Лишь бы простила».
Настя вышла на Невский проспект городской станции железных дорог. Она опоздала. Билетов уже не было. Настя стояла около кассы. Губы у нее дрожали. Она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.
«Что с вами, гражданка?»
«Ничего. У меня мама».
«Куда вы? Сразу надо было сказать. Подождите минутку».
В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком. Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и, долго вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть. Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала:
«Бабка, а бабка, ты живая?»
Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась. В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала. От огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна единственная слезинка. Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.
Что, Тиш?
Похолодало, Катерина Петровна. Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет, значит, ей будет способнее ехать.
Кому?
Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.
Да кому ж другому, как не Настасье Семеновне?
Ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму.
Кому, как не ей?
Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла. Снова упала на подушку.
Вот.
Сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне. Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.
Прочти. Бабка уже читать не умеет. У нее слабеть в глазах.
Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел.
«Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда, любящая дочь, ваша Настя».
«Не надо, Тиш. Не надо, милый, Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку».
Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула. Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны. Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.
Не дождалась. Эх, горе ее горькое, страдание неписанное. А ты смотри, дура, за добро плати добром, не будь пустельгой. Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.
Он ушел, а Манюшка сидела на табуретке, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь, на Катерину Петровну. Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило, выпал тонкий снежок, день побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры. На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины, старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и, не мигая, смотрела перед собой. Кладбище было за селом над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы. По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в заборье не знала. Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать. Вот такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери, и такая же совершенно седая. Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка, и ей трудно будет первое время с ребятами, уж очень они в заборье самостоятельные и озорные. Учительница, наконец, решилась и спросила одну из старух, бабку Матрёну.
«Одинокая, должно быть, была эта старушка».
«Эй, милая, почитай, что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна. Не с кем ей слов сказать, такая жалость. И есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без родственников.
На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде. За оградой в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля. Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля, и далеко по дворам кричали разноголосые петухи, предсказывали ясные дни, легкие морозцы, зимнюю тишину. В заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище, земля на нем смерзлась комками, и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно. В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет. Уехала Настя из заборья, крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее неисправимой вины, невыносимой тяжести. Константин Паустовский. Пачка папирос. Лето стояло дождливое. В городском саду над рекой крапива разрослась выше скамеек и закрыла могильную каменную плиту. На плите была выбита надпись «Сибиряки писателю Сибири». Раненые из соседнего госпиталя часто приходили в сад, сидели на могильной плите, покуривали, смотрели на реку, удивлялись. Глубокая и величавая, она огибала глинистую гору с заглохшим садом и уходила в такие далекие дали, что от одного взгляда на них становилось спокойно на сердце. Иногда в саду появлялся босой мальчишка с ведром и клеил на забор афиши. Бойцы читали и огорчались. Внизу в городе шли новые картины в кино, а старший врач редко отпускал бойцов в город. Все посмеивался. Говорил, что от скуки лучше заживают раны. Но когда появилась афиша об открытии зверинца, вывезенного из южного прифронтового города, бойцы взволновались всерьез. Даже решили послать к старшему врачу ходатаев с просьбой отпустить выздоравливающих в зверинец и выбрали для этого двух приятелей. Стрелка Федоткина, родом из Сапожка, есть и такой город в России, и Наума Бершацкого из Тирасполя. Но Бершацкий наотрез отказался идти к врачу и объяснил бойцам, что на это есть у него веская причина. Причина действительно была. И заключалась она в подписи под афишей. Директор зверинца Розалия Бершацкая. Наум прочел эту подпись и сразу заскучал. Потерял присутствие духа. Дело в том, что Розалия Бершацкая была никем иным, как матерью Наума. С детства она называла Наума не иначе, как босиком. У старухи были на это, конечно, свои основания. Наум учился кое-как, предпочитал гонять голубей, играть по задворкам в три листика, делать набеги на баштаны на берегу Днестра и воровать там дыни у беззубых сторожей. Но по натуре Наум не был плохим человеком. Он это знал, и не его вина, что у него получился легкомысленный подход к жизни. Больше всего Розалия Бершацкая негодовала на сына за его умение жить по блату. Понятно поэтому, что Наум заскучал. Он боялся неожиданной встречи с матерью, хотя вместе с тем втайне и желал ее. Как-никак, а он любил эту беспокойную старуху. С ней было связано воспоминание о детстве, с его нестерпимым солнцем, гудящими базарами, запахом абрикосов. Как-то вечером Наум рассказал о своем детстве Федоткину, но тот отнесся к этому рассказу с обидным равнодушием. Науму было досадно, что Федоткин, курносый веснущатый парень, ничего не понимает в таких делах, как воспоминания о детстве. Звери долго не могли успокоиться после пережитых бомбежек. Стоило где-нибудь в городе зафыркать грузовику, как они начинали поглядывать на небо, волноваться и от волнения переставали есть. Тогда старый сторож Давид приходил к Розалии Борисовне, швырял в сердцах на стол через окошко кассы кусок сырого мяса и начинал шумно браниться. «Примите мясо и сократите свои нервы, эвакуант», – отвечала, сдерживаясь, Розалия Борисовна. Такие ссоры случались каждый день, пока, наконец, в зверинце не появились раненые бойцы из госпиталя. Розалия Борисовна заулыбалась и, не доверяя Давиду, сама давала объяснение о нравах зверей. Бойцы осмотрели зверинец и ушли, но один из них задержался, сел около кассы, закурил. «Нога тоскует», — сказал он. «Малость передохну и поковыляю обратно». «Пожалуйста», — ответила Розалия Борисовна. «Хотите чаю?» Боец от чая не отказался. «Знавал я на фронте одного человека», — сказал боец, — «по фамилии Бершацкий». «Ох, товарищ», — сказала Розалия Борисовна тонким голосом, — «у меня сын на фронте. Я ищу его, как нитку в сене, уже 4 года. А как его звали?» «Звали его Наумом», — пробормотал боец и с опаской посмотрел на Розалию Борисовну. «Так это же он!» — воскликнула Розалия Борисовна и засмеялась. «Мой босяк? Вы из одной с ним части?» «Нет», — сказал боец, — «я его издали знал. Он работал продавцом в ларьке военторга». Розалия Борисовна встала, покраснела от гнева, подняла руки к небу и потрясла ими. «Я так и знала! Трус! Блатмейстер! Другие люди бьются с немцами, а он торгует в тыловом ларьке. Нашел себе место. Позор на мою седую голову. Я ему покажу, что должен делать на фронте мой сын. Он у меня поплачет. Он у меня как миленький возьмет автомат и будет драться как надо. Тоже новости. Торговать. Чем?» «Махоркой он снабжает бойцов», — испуганно пробормотал раненый. «Чтобы он подавился той махоркой», — крикнула Розалия Борисовна. Боец позабыл о чае и торопливо заковылял к госпиталю. Федоткин ничего не сказал Науму о разговоре со старухой, но дня через два он снова появился в зверинце, подошел к кассе, где сидела Розалия Борисовна, просунул голову в окошко и быстро сказал: «А ваш сын, между прочим, хотя и торгует махоркой, а геройский человек и представлен к ордену Красного Знамени». «Ну-ну», — сурово пробормотала Розалия Борисовна, — «не втирайте мне очки, молодой человек. Я его лучше знаю, чем вы». «Воля ваша», — сказал Федоткин, — «а врать мне нет никакого интереса. Он мне не сват, не брат, а, можно сказать, сосед по лазаретной койке». «Он здесь?» — крикнула Розалия Борисовна и вскочила. «Выписался», — торопливо ответил Федоткин, отводя глаза. «Вы слушайте, что я скажу». «Немцы окружили наш дот, а приказ был держаться в том доте до прибытия подмоги. Одним словом, до тех пор, пока начнет разведнять». И говорит командир дота по телефону: «Держимся и не уступим дот, но маловато патронов для пулемета. И опять же, если бы хоть раз затянуться. Нет табаку ни крошки, что ты будешь делать, а? Без табаку сердце томится и в глазах пусто». И тут вызывается Наум Бершацкий, случайный человек в нашей части, доставить на дот и патроны, и табак, и спички. «Дайте мне, — говорит лейтенанту, — одного парня для подмоги, потому что у человека не 10 рук». Лейтенант согласился и пополз Наум в дот. Как только его пронесло, никому неизвестно, но он, однако, дополз и табаку всем дал, а командиру особо пачку дорогих папирос. И по случаю внезапной смерти командира дота взял на себя распоряжение, как человек тертый и ученый в школе, и продержался, пока не разведняло. «А вы говорите, босяк, Обидно бойцу слышать такие слова. Розалия Борисовна заплакала и долго не отпускала Федоткина. «Вот видите, товарищ, — сказала она ему напоследок, — хорошее воспитание никогда даром не пропадает. Об одном я только жалею, что он уже выписался из лазарета и нет его в этом городе». «Оно, конечно, жалко, раз вы его простили, — сказал боец. А когда возвращался в госпиталь, то ругал Наума и говорил в пространство, ну и волынка же с этим Наумом, черт его подери!» На следующий день Наум пришел в зверинец. Розалия Борисовна поймала его и так стиснула, что он задохся. И только и мог выговорить: «Бросьте, мамаша, что это, ей-богу, за обращение?» Так окончилась эта маленькая история в сибирском городе. Наум уехал на фронт, а раненые передавали рассказ о нем и о Розалии Борисовне из уст в уста, и, сидя на могильной плите, говорили, что материнское слово всегда отлежится у человека в душе, вырастет, как зерно, даст колос. Розалия Борисовна иногда приходила в старый сад, тут ведь часто бродил на костыле ее Наум, слушала издали пение бойцов и даже плакала. Уж очень широко и печально пели бойцы, как будто дарили этой родной стороне свои песни, как дарят уснувшей матери осторожный сыновний поцелуй.